Людмила Райкова. Подкидыш от пришельца. Глава 10. Жизнь не бывает бесхозной. Если человек сам не занимается собственной судьбой, всегда найдутся те, кто ею займется. Маня говорила резко, поворачивая в дверном замке ключ. Сегодня тебе не хочется ехать на собеседование, потому что валит снег, а завтра выяснится, что место уже занято. И ты снова будешь рассылать резюме. А пока ты дома, на твои плечи ляжет обед, уборка, уроки с малышней. Ты будешь выносить мусор и ловить во взглядах домашний посыл. Тебе все равно нечего делать. И твоя жизнь растворится в болоте, в котором никому не благодарны и никого не уважают. В этой ситуации человек сам себя перестает уважать, потому что не знает, где он сам.
«Это кому ты отповедь даешь?»
«Старшенькому», —
грустно откликнулась на вопрос мужа Маня.
Глеб отметил, что все бесполезно. Такие вещи надо внушать с пеленок. А теперь только жареный петух в состоянии помочь. Клюнет ниже спины, так, чтобы придать максимальное ускорение. Чтобы понял, не подымется с дивана, останется голодным.
Дайлс, затаившись у книжного шкафа прозрачным шаром, пытался расшифровать диалог этой семейки. Тот, что женщина давала отповедь какому-то лентяю, он понял. Не мог представить только жареного петуха, способного согнать с дивана лежебоку. Изловчиться, больно кольнуть бедолагу в мягкое место, да так, чтобы тот от боли изо всех сил уносил ноги от вредной птицы. Если лентяй человек, да еще не пошел на собеседование, значит, он уже взрослый. Вполне может схватить табуретку и пришибить агрессивную птицу. Вот если бы за ним погнался живой страус... Интересно, может человеческая лень выбесить птичку до состояния агрессии? Дайлс обратился к банку памяти земной информации и отыскал описание страуса. Да... Для воспитательных целей эта птица не годится. Трусливая, при первой же опасности прячет голову в песок. Но и петух тоже не вариант. Во-первых, у жареного уже нету головы с клювом. Но сама истина о том, что ничейной жизни быть не может, натолкнула пришельца на мысль. Может, стоит поискать момент, когда его мальчик отдал свою судьбу в сторонние недобрые руки? Маня с Глебом гремели ложками и перекидывались фразами.
«Прикинь, утром переключаю каналы, слушаю информацию и начинаю думать, что живу не в России, а в Америке.
Знаю, что в Калифорнии по-прежнему бушуют пожары, что против нового президента только за один день подано 200 исков. Получается неплохо, что сигнал на экранах пропал. Посмотрим в окно на родные березы и убедимся, что это наша родина».
«Сынок», —
добавила Маня, и они хором рассмеялись. Бородатый анекдот про червей, папу и сына они вспомнили, но проговорить вслух не успели. Между винегретом и легкомысленным супчиком с вермишелью вклинился звонок.
41-й,
произнесла Маня.
«Здравствуйте, это банк Санкт-Петербург. Хотим предложить вам помощь в бизнесе», —
щебетал заученный текст нежный девичий голосок.
«А откуда у вас информация, что у меня есть бизнес?» «Она в общем доступе. Там сотни тысяч ИП, а вы звоните мне».
Девушка замолчала. Зато Маня принялась выстреливать одну за другой фразы. И суток не прошло, как налоговая служба получила запрос на регистрацию, а звонков уже шквал. Правоохранительные органы с ног сбились в поисках телефонных мошенников. Гадают, откуда они знают ваш телефон, паспортные данные, место регистрации и пребывания. И кто это такой непуганный торгует сведениями направо и налево? Или у российских налоговых служб индульгенция? Вроде бы наш президент не Байден. И упреждающее помилование никаким лицам и службам не объявлял.
Дайлс слушал и ругал, на чем свет стоит говорливость этой женщины. Холостые словесные выстрелы никому не навредят, а вот притча про папу и сына ему могла пригодиться. Но муж и жена уже проскочили этот сюжет и, кажется, не собирались к нему возвращаться.
Дайлс огорчился и переключил время обеда. Всего-то на 3 минуты назад. Это очень серьезный манипулятивный прием, который допускается в самых крайних случаях. Например, при угрозе жизни важному объекту. А здесь вот он не удержался и переключил.
Как там в истории? Под яблоней яма с компостом. Тепло, сытно, но попахивает. Папа с сыном выбрались позагорать и увидели, что из яблока наверху высунули мордочки 2 других червяка. Тоже папа и сын.
«Кто это?»
«Наши дальние родственники», — отвечает папаша. Он своему почемучке разъясняет все.
«Они тоже червячки?»
— удивляется малыш. «Да», — важно отвечает отец. «Только они живут в яблоке, а мы в компосте».
«Папа, а мы можем жить так же, как и они в яблочке?»
«Можем».
«А почему же мы живем здесь, в этом дерьме?»
«Здесь наша родина, сынок!» Глеб поднял вверх указательный палец и со значением смотрел на Маню, как будто она-то и есть тот самый сынок. Но Маня витала в облаках. Она думала о внуках и о том, что лет 50 ребята давно бы определились с профессией и работой. Старший, скорее всего, выбрал бы сферу журналистики, работая в тематике экономики, где тогда не было и не могло быть потрясений. Второй поступил бы на юрфак и расследовал экономические преступления. Средний, скорее всего, подал бы в сферу торговли. Обожает вещи, модник. А теперь любое образование платное. Даже если ты надумал стать сварщиком или программистом, вынь да положь за обучающий годовой курс 100 тысяч рублей. Деньги возьмут, но не факт, что чему-нибудь научат. Учебные заведения по новой моде оптимизируют процесс, стараясь снизить до минимума все затраты на аренду помещения, учебные пособия. На днях она прочла, что власти рассматривают вопрос запретить онлайн-образование будущим медикам. Бедолага прочитала сообщение 2, второй раз медленно, чуть ли не по слогам. Не хотелось верить, что кому-то в голову пришло учить ставить капельницы в удаленном режиме. Оказывается, практикуют вовсю. Значит, молодые дипломированные медсестрички будут практиковаться на живых пациентах. Говорят, в каждой шутке есть доля шутки. А анекдот – это утрированная правда жизни. Похоже, что так. И был где-то молодой сельский доктор, который взялся вырезать аппендикс. Положил рядом конспект, сделал первый разрез, второй – а с третьим поспешил, разозлился и решил перечеркнуть неудачное начало. Только не шариковой ручкой, а ножом. С онлайн-уроками для подросшего поколения места в современной экономике Отечества не предусмотрели. Ориентиры на экранах нарисовали. Менеджер по продажам, консультант, айтишник. А строить, класть кирпичи, прокладывать электрическую проводку будут гастарбайтеры,
из ближнего зарубежья. Глеб наконец заметил, что его разглагольствования идут в пустоту.
«Маня, ты где? Ау!»
Жена вздрогнула и сфокусировала взгляд на собеседнике.
«Вот про нас пишут. Я восторгаюсь вами. 20 лет женаты, а вы все держите свою супругу за руку. Если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит».
Над кофейными чашками зависла пауза. Глеб ожидал, что Маня засмеется, а она молча пялилась на мужа. Он выжидательно смотрел на благоверную, и на какой-то момент Глебу показалось, что в голове жены что-то заскрежетало.
«За руку можно не держать, а вот программу озона в айфоне неплохо бы удалить»,
— наконец выдала Маня и улыбнулась. Глеб на минуту завис.
«Ну, помнишь, как мы приехали с летним гардеробом? Живем в коттеджном поселке. До ближайшего магазина надо еще добраться. Машины все остались там. Холод, а у тебя голова босая».
Было такое. И Маня попросила родственников подыскать в гардеробе мужу ненужную шапочку. А потом узнала, как брат Глеба с женой смеются над ее просьбой. Сейчас бы она тоже ерничала над такой просьбой. О существовании Озона, Валсберис и Яндекс.Маркета они еще не узнали. Там за много лет выработались свои потребительские привычки. В Латвии все заказывали прямиком из Китая. А здесь целая серия интернет-магазинов и с доставкой на дом, и в специальный пункт. Удобно, легко. Освоили, и пошла писать губерния. Сейчас в корзине для заказов у Мани 20 позиций. Хорошо вовремя деньги кончились, а то назаказывала бы целый ворох. Вирус потребительства поразил и Глеба. Завернет в озон, заберет упаковку, а дома гадает, что там в упаковке. Дайлс заскучал. Покупки этой парочки его не интересовали. А вот если бы они рассматривали фотографии из семейного альбома Роялса, то, может, и вспомнили бы что-нибудь полезное. Хотя это вряд ли. Познакомились Глеб и Роялс уже там, за границей. Это пришельцу доподлинно известно. И сцену, когда сын нанес на хутор первый визит, он знал в деталях. Роялс приехал на новенькой Ауди в белом полувере, подстриженный, гладко выбритый, с ароматом парфюма «Босс». Покачался на веранде в плетеном кресле и спил кофейку, пару кружек компота с травами. А подумал, что жить в такой глуши – себя не уважать. То ли дело он поселился в огромной квартире с балконом на 3 комнаты. В 20 минутах от залива. Место престижное, Юрмала. А эти ходят в вытянутых распашонках, да еще и чему-то радуются. Роялс врастал в европейскую жизнь с устойчивым сознанием москвича, со своими критериями благополучия. На какой машине должен ездить приличный человек, как одет, обут, с каким ароматом должен вплывать в любое пространство. Московский лоск продержался недолго. Латышские хуторяне не спешили давать столичному хлыщу работу. Накопления таяли. Глеб с Маней не знали, что накануне этот напомаженный барин ездил в лес, чтобы вместе с группой безработных латышей по заказу заготовителя собрать в лесу клюкву. 15 евро за весь день. Не хватит, чтобы посидеть нормально в кафе. Да еще 2 дня отлеживался, ноги и спина ныли так, что хоть на луну волком вой. Но при этом фасадная сторона жизни Роялса не менялась. Он приехал как инвестор, который готов был вложить в интересное дело минимум 50 тысяч евро. Инвестора возили по разным складам и предприятиям, которые можно приобрести. Он приценивался к местной русскоязычной газете и к двум магазинам. Но везде находил изъяны. Уже через месяц, а новый знакомый на хутор зачастил, стало ясно, что в этом инвестиционном портфеле сплошные проблемы. И уже созревшие, и только прорастающие. Московские сбои они не обсуждали. Что ахать, когда все уже случилось, и вклады, которые партнер пустил на приобретение конюшни для очередной зазнобы, иначе чем по суду или через бандитов не вернуть. А вот сделка по юрмальской квартире вызвала у супругов массу вопросов. Дело в том, что они сами успели приобрести в Латвии две квартиры и этот хутор. И точно знали, что правоутверждающим документом на собственность является так называемая домовая книга. Консультанты Роялса ограничились договором аренды, в котором не удосужились даже указать, что предусмотрен не только выкуп, но и получен залог. Целых 10 тысяч евро. Мане с Глебом даже позвали для консультации соседей, сотрудников прокуратуры. Те изучили договор и посоветовали, пока не поздно, взять с хозяев помещения хотя бы расписку в уже полученных деньгах и с помощью юриста заключить новый договор. «Вас обманули, пользуясь тем, что не знаете языка», — втолковывал недотепе местный прокурор. Он тоже сидел в шортах и выцвевшей на солнце футболке. Роялс не мог воспринимать серьезно советы от человека, у которого на запястье не болтается даже фальшивый Ролекс. Слушал, кивал, улыбался и уже по дороге в юрмальскую квартиру принимался за аутотренинг. Все кругом дураки, а он умный, иначе не заработал бы столько денег. А значит, во всем прав. Когда истинное положение стало уже ясно, как божий день, Роялс успел выплатить латышским мошенникам полную стоимость квартиры. И долго потом пытался отыскать следы этих с иголочки одетых, приличных во всех отношениях ребят. Они вместе с 250 тысячами евро отбыли в Лондон. И там растворились в тумане. Англия не входит в шенгенскую зону. Дотянуться до своих денег дурашка уже не мог. А оснований для юридических претензий по своему упрямству не предусмотрел. Дайлс поставил рядом портрет Роялса в белом полувере 14-летней давности и фигуру того, кто в 21.00 явился на стациес со своими неизменными шпикачками. Седые засаленные пряди волос на голове, мешковатые джинсы, украшенные пятнами, бахрома штанин опускается на разношенные ботинки, из которых виден носок. Жизнь в свободной демократической Европе не просто сбила спесь со столичного франта, но и изрядно потрепала его. Может, Роялс не так уж был неправ, когда считал, что на мысли и поступки влияет то, как ты одет и на чем ездишь. Кто-то из земных ученых писал: «Бытие определяет сознание». В парадигме земных законов может быть и так. Только базовые посылы для организации общества и жизни на планете изначально ошибочны. Роялс должен был все изменить, стать счастливым здесь сам и сделать счастливыми всех вокруг. И он сделает это! Неожиданно для себя громко и четко крикнул Дайлс. Мани с Глебом замерли.
Ты слышал?
Да, у нас что, дверь открыта?
Муж с женой вскочили со своего диванчика и ринулись в коридор. Никого. Они разбежались по комнатам и принялись заглядывать во все углы. В гостиной Маня обнаружила открытые дверцы книжного шкафа. а внизу на полке черный альбом с фотографиями из чужого архива.
«Глеб, ты доставал это?»
Муж мигом возник за ее спиной. «Я нет. А ты вот несколько дней назад искала какой-то конверт из латышской миграции». Маня задумалась. Конверт она искала, но в документах. Они все разложены по папкам и портфелям на антресолях другого шкафа. Может, случайно вытащила альбом, когда вынимала стаканы под компот для гостей. Только альбом здесь ни при чем. Она потянула руку, чтобы закрыть книгу и поставить на место. Взгляд непроизвольно наткнулся на фотографию. На лавочке с витиеватой спинкой сидит благообразный пожилой человек и щекастый мальчик. В углу дата – сентябрь 1974 года. Светлый габардиновый плащ и шляпа вызвали в памяти образ ее собственного отца. Такой же плащ и шляпа. Папа приехал поздравить свою дочурку с поступлением в университет. Только папа был моложе, чем этот на снимке. Маня перевернула квадрат и прочла. Ройлс с дедушкой. Да, верно. Тот самый дедушка, который завещал ему единственному и неповторимому внуку Ройлсу квартиру в знаменитой московской высотке на набережной. После ее продажи внук купил апартаменты в Юрмале. Точнее, думал, что купил. Маня не стала озвучивать вслух свои мысли. Любое упоминание латышского квартиранта и бывшего приятеля выводило Глеба из равновесия. Но Дайлсу хватило и мыслей. Он внедрил в сознание женщины вопрос, чем ценна эта высотка на набережной. И Маня мысленно ответила, дом очень престижный, элитный, квартиры там просторные и очень дорогие. Завещают такую недвижимость тому, кому безоговорочно доверяют и до самозабвения любят. В данном случае дедуля жестко ошибся. Но трагедия в том, что жизнь человек может изучать по прошлым событиям, а живет и ошибается в настоящем. Пришельцу больше не нужны были подсказки. Он определил объект и время для изучения событий и возможности скорректировать их. Глеб заметил, что на минуту глаза Мани как бы остекленели. Она смотрела в одну точку, шевелила губами, но не издала ни одного звука. Он потряс жену за плечо, та вздрогнула, посмотрела нормальным взглядом на мужа. — У тебя все в порядке? — Абсолютно, — заверила она. Глеб в ответ покачал головой и предложил немедленно проверить давление. Маня не сопротивлялась. Давление так давление. Давление оказалось обычным. 119 на 65. Пульс 75. С момента покупки умных часов Маня несколько раз в день снимала эти параметры. Замеряла сахар в крови и чувствовала себя спокойно. Она больше всего на свете боялась инсульта. Хорошо, если просто закружится голова, потеряет сознание и спокойно отправится на небеса. Значит, кто-то там наверху решил, что пора. Отдельная человеческая единица на планете мало что значит. Она дорога только очень близким людям, а сторонние ей не заметят. Главное, чтобы близкие не ринулись спасать. Плохие сосуды восстановить нельзя. Но врачи могут заставить биться сердце. Даже путем манипуляций вернут пациенту возможность мыслить и понимать происходящее. И вот лежит такой мыслящий овощ и ждет, когда его покормят с ложечки, поменяют памперс. И так день за днем. Овощ благодарен, но произнести внятно ни одного слова не может. Спаситель теперь привязан к дому, опутан десятком обязанностей перед тем, кого давно мог оплакать и отпустить. А он решил спасти,
Маня сама бы, не дай бог, конечно, человеку, потерявшему сознание, немедленно вызвала бы скорую. Поехала бы с ним в клинику и металась по коридору, пока доктора не вынесут вердикт. Мы так устроены. Думаем, что умирать всегда рано, даже если тебе уже за 90. А если посмотреть на это с другой стороны? Кто из мудрецов сказал, из капелек образуется море, а из песчинок – планета, а человек как муха, которая залетела в окно жизни и вылетела обратно? Обидно, конечно, сравнивать человека с мухой. Глеб летом постоянно держит под рукой резиновую хлопушку. Они не закрывают сетками окна. Мухи и комары свободно проникают в квартиру вместе с упоительным летним воздухом. Перед сном во всех комнатах они включают фумигаторы, а Глеб вооружается хлопушкой и начинает бесчеловечную охоту на мух. Нет, мудрец не прав. Человек не муха, влетевшая в окно жизни на миг. А что? Обстоятельно и подробно о назначении человека Мани мог бы рассказать Дайлс. Он услышал ее вопрос и усмехнулся. Словами не объяснишь. Пусть думает сама, если интересно. Или изучает легенды и притчи. Вот хотя бы эту. Человек предстал перед Господом. Узнал, что его миссия на земле уже выполнена, и возразил: «Еще нет! Я должен был построить для старшего внука дом, и не успел!» «Это не миссия», — отмахнулся Всевышний. «А что ею было? Помнишь, ты ехал в поезде, и в вагоне-ресторане ты передал на соседний стол женщине соломку?» Человек напрягся и с трудом вспомнил. «Так вот, это и была твоя миссия!» «Как закручены сюжеты жизни!» — сказала Маня Глебу, затягиваясь сигаретой. «Приятельница заказала машину, чтобы перевезти в мой новый дом пару кресел. За рулем оказался ты. Выходит, она заказала мне мужа. Нет, это там наверху решили, что поехать должен я. В этот день пришлось отпустить водителя «Газели», и сесть за руль было просто некому. Мне даже страшно, что все могло бы сложиться по-другому». Продолжение следует.